Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня я предлагаю пообщаться по вопросу, посвященному посту. Рождественский пост наступил, знаковое событие в календаре всех православных россиян и христиан. И возникает большое количество вопросов из года в год в отношении показаний, противопоказаний, некоторых медицинских аспектов поста. Безусловно, мы сегодня коснемся только одной, наверное, пожалуй, самой малой составляющей поста, именно диетического момента, но, как показывает практика, которая возникает, все-таки достаточно большое количество вопросов, кривотолков и неправильного трактования среди несведущих людей по поводу того, как все-таки пост сказывается на здоровье, каким образом вот именно диета во время поста она влияет на те или иные функции организма, показаны, не противопоказаны ли те или иные элементы, как относятся к этому современные медицина, врачи, что об этом говорят те или иные исследования, если не есть. Поэтому, если у вас возникли вопросы по поводу вот этого малого компонента поста, а именно тех или иных вопросов, противопоказаний или показаний при тех или иных заболеваниях в отношении диетической составляющей. Говоря о том, что на календаре пост, безусловно, все уже люди, не впервые соблюдающие пост, или люди, прошедшие какое-то православное азы образования, знают, что пост – это целый стиль жизни человека, православного христианина, в том смысле, что не только ограничения от пищи, но и молитва и покаяние являются тремя наиважнейшими столпами соблюдения поста. Причем из года в год неоднократно и в писаниях святых отцов повторяется и говорится о том, что все-таки диета – это лишь малый инструмент реализации поста. Но вместе с тем, вот то же самое, наблюдая переписку по интернету, слушая разговоры и общаясь с людьми, все-таки, опять же, наблюдается и мнение о том, что да, вот не съесть кусок мяса – это важно, а вот остальные какие-то каноны, они уходят, в общем-то, на чуть ли не второстепенные планы. Я надеюсь, что мы с вами правильно оцениваем все важные составные поста и диету все-таки отодвигаем ее как на инструмент, как на второй план, но вместе с тем, конечно же, мы об этом сегодня поподробнее поговорим.
Вот когда в пост мы отказываемся от молока, от творога, чем можно восполнить кальций?
Дело в том, что действительно кальций оказался одним из минеральных элементов, который крайне важен для человека и в первую очередь для ряда возрастных периодов. В частности, для женщин принципиально важным периодом, когда концентрация кальция должна быть строго соблюдаться, это является предменопаузальный период и после менопаузы. Исследований тому огромное количество, и в этом плане все точки расставлены над «и». Кальций, а именно около 1000 миллиграмм в сутки, является одним из наиболее важнейших факторов профилактики такого заболевания, как остеопороз. Остеопороз – это снижение плотности кости, в том числе и минеральной плотности. А остеопороз лежит в основе так называемых патологических переломов, то есть переломов, которые возникают не столько в результате какой-то абсолютной травмы, а в результате даже минимальных механических воздействий. И самой такой актуализированной, важной проблемой остеопороза является, конечно же, переломы шейки бедра у лиц пожилого возраста, у женщин чаще, но и у мужчин, в общем-то, достаточно в большом количестве. И те исследования, которые проводятся, показывают, что если человек употребляет в достаточном количестве кальция, он имеет значительно ниже риски переломов. Хотя эта ситуация многофакторная. И гормональный статус, и курение, и масса тела определенным образом влияют на это заболевание. Но вместе с тем. Дело в том, что действительно кальций в основном содержится в молочных, кисломолочных продуктах. Это молоко, творог, кисломолочные продукты. И употребление молока, и кисломолочных продуктов, и творога, оно для человека, у которого риски остеопороза повышены, оно принципиально важно. По содержанию кальция на втором месте стоят так называемые широколистные зеленые растения, то есть салат, шпинат, но там концентрация кальция значительно меньше. Если ситуацию анализировать в принципе, то нужно сказать, что при том, что пост человеку разрешен строгий, и человек имеет благословение на строгий пост, а это ведь принципиально важным моментом является, не просто взять и самостоятельно себе прописать пост. И многие люди это знают, и, в общем-то, это является одним из наиболее важных, конечно же, канонов поста. Не просто вот по календарю посмотрел, услышал и решил себе прописать пост. Нужно спросить благословения и оговорить в том числе и с батюшкой аспекты и послабления, расширения или соблюдения полных канонов поста. Если все-таки получено благословение на пост в полном составе, скажем так, вот именно в строгих его канонов, то заменить всеми продуктами, которые бы разрешены были в посту, употребление кальция в достаточном количестве невозможно. И в этой ситуации, безусловно, на помощь приходят медицинские технологии, и человек должен просто употреблять кальций в качестве продуктов, ну не пищевых, а в качестве медицинских продуктов. Речь идет о медицинских препаратах. Вообще медицинские препараты, содержащие кальций, они рекомендованы даже человеку, который не соблюдает пост, но, правда, в достаточно небольших дозировках. Вот, а человеку, соблюдающему пост, конечно, доза должна быть, в общем-то, оптимально повышена. То есть это достаточно просто посмотреть содержание кальция в таблетированном препарате. Причем кальций с определенной усваиваемой форме, это все врач, в общем-то, переводит на приеме. Есть препараты кальция с витамином D3 известные, есть препараты близкие по названию, по схожести, по фирмам-производителям. В каждом конкретном случае, конечно же, человеку подбирают или просто кальций, или вот кальций с добавлением витамина D3, что усиливает его усвоение. Поэтому, если говорить о строгом соблюдении поста, то единственной альтернативой необходимого количества кальция является прием именно препаратов, содержащих кальций. Но это нужно понимать, когда это правильно, когда это неправильно делать. То есть все зависит от возраста человека, от факторов риска. То есть если человек, ну, в частности женщина, скажем, модель 43-44 лет, у которой есть наследственность, там родители, мама, бабушка, дедушка имели патологические переломы с избыточной массой тела, то есть для нее обязательным является к посту применение еще и препаратов, содержащих кальций. Если, допустим, это молодая девушка лет 25, значит, у нее нет необходимости дополнительно, в общем-то, принимать эти те или иные микроэлементы или, значит, препараты, содержащие кальций. Поэтому это сугубо индивидуально, но вот общая модель по кальцию, она приблизительно выглядит следующим образом. Диетической замены нет. Вместе с тем, совершенно как бы реально и правильно признание собственного здоровья, признание рисков тех или иных заболеваний, озвучивать эти факторы и, безусловно, если у человека есть уже начальные признаки остеопороза, то есть он прошел консультацию специалиста, занимающегося остеопорозом, это ревматологи в первую очередь, или терапевты, имеющие соответствующую подготовку, прошел исследование по плотности кости, и у него есть там, может быть, невыраженные стадии, но начальные, у него возраст соответствующий, есть определенная наследственность. Конечно же, желательно это все озвучивать при беседе со священником и вот эти факторы, значит, определять. Пост ведь всегда индивидуально определяется и назначается в зависимости от физической активности человека, по многим аспектам его социальной, профессиональной деятельности. Это делает действительно это, в общем-то, ситуацию наиболее близкой к высказываниям, когда все-таки изнурение тела не должно выходить за пределы определенных медицинских канонов как таковых. И пища как инструмент, она только лишь является фактором, помогающим во всех канонах поста. По поводу общих медицинских вопросов, которые медицинская наука, медицинская практика выдвигает в качестве противопоказаний для поста. Конечно же, с точки зрения медицинской науки считается, что нецелесообразно соблюдать пост людям, находящимся в состоянии острых заболеваний. То есть это практически все болезни, которые подлежат неотложной госпитализации. То есть очень простой принцип. Если человека по скорой помощи, значит, увозят в стационар, то вопрос о соблюдении поста, он открытый. Насколько это целесообразно? Потому что острые болезни, как правило, требуют, безусловно, дополнительных и пластических, энергетических компонентов пищи для борьбы с той или иной болезнью. Правда, это не аксиома, но чаще всего как правило. Это обострение хронических заболеваний, то есть те болезни, которые требуют госпитализации в стационары, когда человек находится в больнице, и ему требуется то или иное диетическое питание, причем с определенными канонами, но не исключающими, допустим, продукты, которые исключаются во время поста. Это болезни, так называемые иммуноопосредованные, то есть болезни, связанные с нарушением иммунитета. Ну, яркий пример – это туберкулез. К сожалению, достаточно распространенное заболевание. Сопротивляемость организма при туберкулезе, она напрямую связана с характером питания, и люди, страдающие туберкулезом, они должны питаться высококачественно, калорийно и дополнительно. Это люди, страдающие онкологическими заболеваниями. Для них специально расписывается дополнительная питательная поддержка. Это люди, истощенные, у которых имеется дефицит массы тела, то есть низкая масса тела, она является фактором снижения иммунитета, сопротивляемости организма, и диетическая составляющая поста может для них явиться фактором, скажем так, дополнительной нагрузки, что непредсказуемо, чаще всего негативно сказывается на состоянии, общем состоянии организма. Вот основные факторы, которые действительно напрямую с медицинских канонов являются противопоказанием.
Помогите мне, пожалуйста, у меня заразили гепатитом С. Можно ли мне заменить животные белки чем-то при таком тяжелом заболевании?
Спасибо за вопрос. Хронический вирусный гепатит С – это заболевание, которое связано с тем, что в клетки печени проникает вирус, и он там существует. Дело в том, что, к сожалению, у нас в России, да, пожалуй, наверное, и во многих странах к гепатиту С относятся очень и очень, скажем так, неправильно. Дело в том, что в средствах массовой информации, иногда в медицинских изданиях даже воздвигли такой лозунг гепатит С как ласковый убийца, то есть болезнь, которая вроде бы как ничем не проявляется, но потом приводит к тяжелым последствиям человека. Ничего хорошего из этого не получилось, кроме как нанесения тяжелой психологической травмы всем людям, страдающим гепатитом С. И врачи, которые сейчас напрямую занимаются этим заболеванием, они практически изо дня в день на приеме вместе с обыкновенной своей работой занимаются психологической реабилитацией человека, объясняя, что гепатит С вообще-то это, ну, нельзя сказать, что уж там самое страшное или даже страшное заболевание. Сам по себе этот диагноз не является приговором. Дело в том, что большая доля гепатита С – это вообще болезнь, которая, ну, это где-то около 25-30%, она никак не проявляется и никак не влияет на жизнь человека и на прогноз жизни в том числе. То есть треть пациентов, даже если бы знали о своем заболевании, или правильно сказать, даже если бы не знали о своем заболевании, они жили бы, как им Господь Бог отмерил, долго и счастливо, без всяких, так сказать, вот каких-то проблем. Но узнав о своем заболевании, начитавшись литературы и наслушавшись каких-то, ну, прямо нужно сказать, глупостей, люди просто-напросто получают психологическую травму, и, как одна пациентка сказала, вот уже 10 лет у нее гепатит при одном разговоре, вот 10 лет она медленно умирает. Но это же просто какая-то несусветная глупость на самом деле. То же самое, как и ваше выражение о том, что я 3 года с этим гепатитом справляюсь. Да дело в том, что с гепатитом, как сказать, справляется. Многие люди считают, что если они пьют травы там или еще какие-то там средства народные, они справляются с гепатитом. Да гепатит, с гепатитом не надо справляться, ему мешать не надо. И на него воздействовать не надо. Дело в том, что там, когда гепатит ведет себя агрессивно, врачи предпринимают средства для так называемой противовирусной терапии, то есть вирус убивает. А там, где вирус себя ведет мягко, ему просто надо ставить в покое и не дергать его. А принцип-то очень простой. Это алкоголь ни грамма не употреблять, потому что алкоголь с вирусом, они очень несовместимы, они друг друга потенцируют в малейших дозах. Даже какой-нибудь там чайная ложка какого-нибудь там настоя при вирусном гепатите С, это уже ситуация с медицинской точки зрения недопустимая и влияющая на обострение заболевания, причем такое скрытое обострение. И на солнце загорать нельзя. Вот 2 основных аспекта, которые провоцируют вирус. Остальное практически ничего на него не влияет. Ни какие-то там ни травки, ни народные средства, ни еще чего-то. Поэтому здесь надо правильно понимать. Не обольщайтесь, что вот там контроль за гепатитом осуществляется какими-то хитрыми средствами, которыми человек изобретает или которыми он вычитывает. Дело в том, что вот это вот желание контролировать гепатит С без медицинской действительности, оно, к сожалению, иногда приводит человека в лапы спекулянтов и шарлатанов. Сейчас по телевидению огромное количество идет и передач, и рассказов о том, сколько людей попали в руки нечестных, скажем так, на руку людей, которые просто-напросто распространяют средства, не имеющие к медицине никакого значения. Да и большинство, к сожалению, распространителей тоже заведомо распространяет ложную информацию. Поэтому в отношении заболевания гепатита С должно быть все очень просто и грамотно. Если он малоактивный, при хороших функциональных пробах, его только наблюдают. Если он высокоактивный, там действительно предпринимают ряд мероприятий контроля, но они все относятся к медицинским технологиям. Что касается диеты, дело в том, что если гепатит С не имеет стадию там, начальную цирроза, то он не требует каких-то особых диетических мероприятий, не требует. То есть человек питается и соблюдает пост так, как это, так как он бы соблюдал его при отсутствии гепатита С. Если у человека далеко зашедшая стадия, и у него доктора описывают, скажем так, элементы осложнений в виде цирроза, то там пост с медицинской точки зрения противопоказан. Поэтому если просто пишут диагноз гепатит С, то нужно жить спокойно, а в некоторых ситуациях и просто его забыть на год до следующего профилактического осмотра. То есть раз в год приходить к врачу и сдавать УЗИ и биохимию. Если же эта форма осложненная, там пишут гепатит С с исходом в цирроз, то здесь диета и пост, они могут нанести определенное ухудшение состояния здоровья. Здесь нужны послабления во время поста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот у меня два вопроса.
Пожалуйста.
Можно оба задать?
Да, пожалуйста.
Я хотела бы спросить, можно ли пить химически синтезированные витамины? Не вредно ли это для человека с дефицитом массы тела? И второй вопрос. Я слышала, что растворимый кофе из банок, он весьма вреден для желудка. Правда вообще это или нет? Если да, то почему это вредно?
Дело в том, что по поводу химических витаминов и как альтернативы витаминам из продуктов питания. Ну, здесь несколько аспектов. Первое. Дело в том, что в продуктах питания на самом-то деле витамины более качественные. Это все доказано, это всеми доказано и неоспоримо. Те химические формулы, которые употребляют в виде таблеток, капсул или каких-то сборных составов, они очень похожи на природные витамины, но не идентичны им. Поэтому даже существует определенная оговорка по поводу того, что если у человека нет особых ситуаций, то он идеально должен все-таки не принимать витамины в виде там, капсул, лекарственных препаратов, а должен максимально рационально питаться для употребления витаминов. Поэтому все-таки химические витамины, они не являются идеальной копией природных витаминов. Но здесь возникает второй вопрос. Дело в том, что природное содержание витаминов продуктов, оно при многих состояниях, болезненных состояниях человека или состояниях критических, когда он испытывает физические нагрузки, психологические перегрузки, в продуктах концентрация витаминов настолько мала, что выйти из каких-то элементов дефицита, то есть недостатка витаминов, с помощью продуктов невозможно. Ну, для примера, допустим, для того, чтобы компенсировать дефицит витаминов группы В, надо съесть там килограммы, допустим, злаков, то есть хлеба, там, макарон и других составляющих. Ну, это же нереально, чисто по общим таким бытовым как бы составляющим на самом деле. Поэтому вот здесь на помощь и приходят витамины, фармацевтические витамины, формулы, которые имеют повышенную концентрацию. Причем есть расчеты суточные, да, и вот на каждой грамотном выпускаемом витамине написана суточная концентрация как таковая. Поэтому если вот с чисто психологической точки зрения говорить, конечно, это как бы не идеальная формула, да. Вот. Но с медицинской точки зрения это единственная возможная компенсация там, где врач утверждает, что есть дефицит витаминов, что есть дефицит микроэлементов, необходимо принимать только фармацевтические, получается, витамины. Вот. Поэтому вот здесь не должно быть ни спекуляций, ни перекосов ни в ту, ни в другую сторону на самом деле. Что касается кофе как такового, ну, вопрос неоднозначен на самом деле. Что говорить по качеству кофе, я не могу сказать, что я эксперт. Дело в том, что могу ссылаться только на некоторые, скажем так, прочитанные мною статьи, издания, которые, конечно же, говорят, что там растворимый кофе и натуральный кофе в зернах, да, они, естественно, по многим свойствам, и так называемым вкусовым свойствам, и по свойствам сохранения тех содержательных элементов, они различаются существенным образом. И специалисты, которые занимаются кофе, они однозначно утверждают, что если говорить о кофе, то нужно говорить только о натуральном кофе, то есть не о растворимом как таковом, а натуральном. Но я еще раз говорю, я здесь являюсь только отражением некоторых мнений, которые я читал. Насколько они правдивы, здесь я не могу поручиться, потому что здесь больше вопрос не медицинский, а такой пищевой промышленности и специалистов в области кофе. Поэтому я могу заблуждаться, но вот с такими оговорками я говорю, что читал и что, скажем так, больше мне импонирует. Что касается вредности и полезности кофе, на самом деле, этим дискуссиям уже несколько десятков лет, они не утихают на самом деле. Однозначно замечено, что кофе – это определенный стимулятор нервной деятельности человека. То есть его достаточно редко добавляют в некоторые энергетические напитки. Это первый момент. Вот. Это стимулятор выделения кислоты. То есть он стимулирует кислотообразование в желудке. Это стимулятор моторной функции желудка и кишечника. То есть это факт. Можно ли употреблять кофе как медицинское средство лечения? Пожалуй, что нет, ни в коем случае. То есть как средство там, для лечения нервных заболеваний, желудочных или кишечных заболеваний, ни в коем случае. При всем при том, что оно каким-то образом влияет на функции организма, оно не может являться лекарством. А может ли кофе являться фактором, провоцирующим заболевание? Да, может. Этому есть масса подтверждений. Ну, скажем, у человека, у которого болезнь связана с повышенной кислотностью, в частности, эзофагит, воспаление пищевода, болезнь, сопровождающаяся изжогой, да, хронический гастрит, язвенная болезнь, некоторые формы заболевания поджелудочной железы, хронический панкреатит. При них большинство экспертов и специалистов рекомендуют воздержаться от кофе или полностью отказаться в зависимости от формы заболевания. Поэтому вот эту ситуацию, безусловно, надо рассматривать индивидуально. Если у человека есть заболевания, да, вот которые, на которые кофе может тем или иным образом вмешаться, то лучше от него воздержаться. Если человек здоровый, чувствует себя хорошо, у него нормальное пищеварение, нет проблем с нервной деятельностью. Ну, еще забыл упомянуть, что кофе является еще и фактором, который воздействует на сердечно-сосудистую систему, то есть может ускорять ритм сердца, частоту сердечных сокращений повышать и повышать давление, поэтому людям, страдающим сердечно-сосудистым заболеванием, тоже нужно очень деликатно относиться к употреблению кофе. Вот. Но, опять же, можно ли говорить о том, что кофе является причиной болезни, скажем, давления, изжоги или гастрита? Да нет, конечно же. Это является только лишь одним из пищевых факторов, который может провоцировать заболевание. Очень простой инструмент – это понять, вредный или полезный кофе человеку, это просто по собственным ощущениям. То есть человек, допустим, любит кофе, употребляет его, просто он должен померить давление, прислушаться к своим ощущениям. Если он себя чувствует комфортно, у него нормальное давление, нет сердцебиения, нет боли со стороны желудочно-кишечного тракта, нет нарушений пищеварения. Ну, в разумных пределах употреблять кофе, да, совершенно не противопоказано. Разумными пределами в одной из статей я читал 3 чашки кофе в день. Вот. Не скажу, опять же, что это закон, на самом деле, в одном из просто исследований было показано, что люди, употребляющие, в общем-то, вот до 3 чашек кофе, если они любят кофе, они, как правило, не испытывают каких-то дополнительных факторов нагрузки, но, опять же, при хорошей переносимости. Вот. Все, что больше, уже, в общем-то, считается дозой достаточно высокой, нужно задуматься о том, целесообразно это или нецелесообразно.
Вот у меня болезнь ЗЭРБ. Но гастрит еще плюс, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Вот как можно поститься с такой болезнью, это первый вопрос. И еще второй вопрос хотела задать. Можно ли вылечить такую болезнь ЗЭРБ, если можно, объяснить ее поподробнее?
Независимо вот от индивидуальных факторов человека, уже общей концепции как таковой. Ну, ГЭРБ сокращенно, это гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, если быть более точным и более простым языком называть это эзофагит, еще если быть более точным, это болезнь, которая чаще всего сопровождается изжогой, отрыжкой воздухом и болями за грудиной. Эти симптомы чаще всего присутствуют у человека, хотя редко, где-то у 10% бывает так называемое бессимптомное течение, когда болезнь устанавливают при помощи эндоскопического исследования, то есть ему делают ФГС, то есть он глотает лампочку, да, как говорят люди, и ему глазом специалист осматривает пищевод и ставит тот или иной диагноз на самом деле. Вообще болезнь, она лечится в зависимости от того, какие факторы риска у человека к этой болезни привели. Но вот чаще всего фактором риска, так называемым состоянием, которое предрасполагает к этому заболеванию, является избыточная масса тела. посчитать легко, в общем-то, массу тела свою. То есть у человека с ростом 170 сантиметров масса тела должна быть не выше 70 килограмм, а идеально даже чуть меньше, 65-68. Ну и, в общем-то, от роста в зависимости и дальше. Дело в том, что одним из состояний, которое предрасполагает к воспалению пищевода, является в том числе и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Это выпирание желудка из брюшной полости в грудную полость. Это очень распространенное состояние. Годам к 40, по некоторым авторам, оно наблюдается чуть ли не у 30-40% людей, поэтому пугаться этого состояния не стоит на самом деле. Вот, оно имеет несколько степеней. Если степени начальные 1-2, то они вообще не требуют каких-то особых там лекарственных, лечебных мероприятий. Я имею в виду грыжу. Грыжу лечат только когда на высокой степени, там, третьей или четвертой стадии, тогда человеку предлагают операцию. Операции, в общем-то, несложные, делаются планово. В общем-то, у нас, скажем, в городе Екатеринбурге, я думаю, в любом другом городе, где есть специализированные клиники, в общем-то, эти операции делают сейчас достаточно широко. То есть, ну, вопрос об операции, опять же, хочу сказать, стоит очень-очень индивидуально, очень нечасто он возникает, только когда грыжа очень большая. Поэтому надо знать степень грыжи. Само по себе заболевание, эзофагит лечится. Единственный очень важный момент, на который хочу обратить ваше внимание, это то, что лечиться нужно несколько месяцев. Вот это самое большое заблуждение. Люди, которые принимают препараты короткими курсами для лечения воспаления пищевода, изжоги, там, допустим, неделю, две или максимум месяц, они, к сожалению, очень часто имеют обострение заболевания, рецидивы, и поэтому приходится возвращаться к этому курсу лечения и как бы лечиться повторно. Поэтому, безусловно, надо тот курс, который человеку прописывают, его нужно соблюдать. И, как правило, если у человека есть эрозия в пищеводе, это может быть и год лечения. Это очень важно. Вот, вылечиться от заболевания возможно. Диета, пост для этого заболевания, пост, вот сам по себе пост сегодняшний, который, если мы говорим рождественский, не является абсолютным противопоказанием для соблюдения поста на самом деле, потому что вот ГЭРП и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, особенно если у человека есть избыточная масса тела, то для него пост является даже и полезным. Вот, я, конечно же, всегда пытаюсь оговариваться, не стоит считать диетическую составляющую поста как фактором, знаете, вот похудеть, как некоторые люди говорят, ну вот пост наступил, вот я организм почищу, вот и шлаки выведу. Ну, шлаков нет, это я об этом постоянно говорю, организм чистить нечего на самом деле, вот, и поэтому... Безусловно, все-таки к посту, к диетической составляющей, конечно же, не хотелось бы чисто так вот диетически относиться, что, конечно же, извратит саму всю вот, правильное понимание поста по его православным канонам. Но если есть такая позитивная, положительная составляющая, я думаю, что ее и замалчивать не стоит. При всех заболеваниях, где избыточная масса тела является фактором риска, а это гипертония, атеросклероз, стенокардия, заболевания суставов тазобедренных, ряд гастроэнтерологических заболеваний, ряд предонкологических состояний, вообще, конечно же, снижение веса, оно является принципиально важным, пост в этом, безусловно, является наиболее, так сказать, помогающим, по сути, своих факторов. Наша передача подошла к концу. Спасибо вам большое за то, что слушаете нас, за активное участие, за интересные вопросы. Не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.